Господи, поистине Ты судьба наша, Ты вся наша жизнь, Боже. Однажды мы назвали Тебя Господом, однажды, Боже, на нашем пути мы встретили Тебя, Господь. И мы открыли для себя, Господь, что Ты истина, что в Тебе, Господь, глаголы вечной жизни. И вся наша жизнь отныне, она принадлежит Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту жизнь, которую Ты дал нам, Боже. За жизнь, полную света и Твоей любви, Господь. Благодарим Тебя. Благословляем Тебя, Господь. Слава Тебе и хвала. Аминь. Проходите, кто стоит, есть еще места свободные. Вот те, с кем рядом есть сидячие места, чтобы, ну, не стояли. Ашер, помогите, пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Не то, чтобы я собираюсь слишком уж долго проповедовать, но мне кажется, сидя, как-то будет лучше усваиваться. Знаете, вот последнее время нередко Господь обращает наше внимание на одну евангельскую историю из Евангелия от Иоанна, из 4 главы. И я смотрю, в последнее время она снова и снова как-то всплывает. Это история о самарянке, которая была около колодца, помните, которая встретилась со Христом. Об этой вот встрече Христа и самарянки. И в пятницу было служение молитвенное, и я поклонялся, и вдруг эта история снова у меня как-то нарисовалась перед глазами. Я снова вспомнил об этом и очень как-то живо представил себе, можно сказать, даже как будто бы перенесся вот в ту ситуацию, в тот момент. И какие-то вещи стал Бог мне говорить из этой истории. Стал как-то какие-то вещи, над какими-то вещами стал размышлять. И до сих пор это продолжается. Потому что действительно в этой встрече заключено очень много чего. Давайте с вами вместе тоже туда перенесемся, попробуем представить себе, как это все было. Иисус с учениками шел через Самарию. Вы знаете, что иудеи и самаряне не сообщались, мы уже много раз говорили об этом, все знают эту историческую подоплеку. И Христос устал, остановился около колодца, присел, а ученики ушли в город покупать еду. А он остался там один. И вдруг идет женщина из этого поселка, из этого города. Она идет с водоносом набрать воды. И видит там Христа. И Христос обращается к ней и говорит: дай мне попить. Я не знаю, как. Почему-то мне кажется, что, ну, ей было приятно это внимание. Но вообще, если посмотреть на всю эту историю, на то, как разворачивается их диалог, то видно, что для нее диалог идет от какого-то низшего, каких-то низших ее интересов, которые у нее есть, поднимаясь все выше и выше и выше, и, наконец, подходя к самому смыслу жизни, к самому смыслу ее существования. И почему-то мне кажется, что когда он к ней обратился, это как-то было так приятно, и она, может быть, даже кокетничает немного, я так думаю, может быть, можно себе такое представить, там так не написано, конечно. Но можно предположить, да, что она как бы даже кокетничает, как бы: а что это вы меня спрашиваете? Как будто бы она говорит: вообще-то не общаются иудеи с самарянами, так вообще-то вам нельзя, а? Может, ему понравилось? Как будто бы говорит она. А он ей говорит: знаешь, говорит, если бы ты понимала, кто у тебя просит попить, ты бы сама у меня попросила. Она продолжает, да, может быть, так: а как это вы, даже почерпнуть-то вам нечем, а вы хотите мне дать попить? И она говорит: ну, я, говорит, дам тебе такую воду, после которой ты вообще пить не захочешь. Это вода, которая утолит твою жажду, утолит все. Это будет ответом на все твои вопросы, на все твои проблемы. И она все еще, оставаясь в таком каком-то, ну, естественном состоянии, так думает: вообще нормально было бы, если бы была такая вода, которую выпил один раз и больше не хочется. Потому что ходить по жаре, представляете себе, с этими водоносами, Палестина, жарко, туда идти, она говорит: давай, давай. Он ей говорит: я говорю не о пище, а о питье. Речь идет не о естественных вещах каких-то. И потом, как будто с этого момента, разговор поднимается на ступенечку выше, и они начинают говорить уже о каких-то душевных вещах. Он начинает, она начинает чувствовать, что он смотрит в ее душу, и он видит то, что у нее внутри, он видит ее потребности, ее жизнь, все. Потому что вы помните, там он говорит ей: иди приведи своего мужа. Она, наверное, смущается, потому что о ком он говорит, непонятно, и она предпочитает нейтральный такой ответ: у меня нет, мужа нет у меня. И вдруг она ошарашенная слышит: конечно, у тебя был не один муж. И тот, который с тобой сейчас живет, это не муж тебе. И он как будто бы видит ее насквозь, видит ее жизнь, видит все, что ее волнует, видит все эти раны на ее сердце, видит все, через что она прошла, видит ее потребности, такие глубокие, душевные потребности, настоящие такие внутри. И действительно, она была очень умная женщина. И она была женщина, жаждущая истины. И поэтому сразу следом, понимая, что перед ней прозорливец, пророк, тот, который смотрит насквозь ее душу, чувствуя через него глаза вот эти Божьей любви, она ему начинает задавать самый настоящий, самый правильный вопрос. Она спрашивает у него о поклонении. Знаете, когда мы говорим о поклонении, мы всегда говорим о смысле жизни. Потому что поклоняться в жизни можно только тому, что является самым главным. Ты не будешь поклоняться второстепенным вещам. Если ты чему-то поклоняешься, это значит самое важное. Важнее этого нет ничего. И она спрашивает его фактически о смысле своего существования, о смысле жизни. Да? Она задает ему такой экзистенциальный вопрос. Она говорит: как правильно поклоняться? Мы поклоняемся на этой горе. Иудеи поклоняются в Иерусалиме, говорят, что только там можно поклоняться. Как правильно? Иисус говорит ей: иудеи знают, чему поклоняются, потому что спасение от иудеев. Вы не знаете, чему вы поклоняетесь. Но наступает время, когда поклоняться будут Богу не здесь, не на этой горе, и не там, в Иерусалиме, а поклоняться им будут в духе и в истине. И вот когда я был на этой пятничной молитве, вот эта вся история встала у меня перед глазами, я дошел до этого места, и я понял, что я очень хочу тоже Богу поклоняться истинно, правильно. Понятно, что я 25 лет верующий, и все остальное, я поклоняюсь каждое воскресенье, и среду, и пятницу, и по утрам, и все остальное. Но вдруг я уперся в это место Писания, вот оно как будто встало у меня перед глазами. Бог обращается к ней и говорит: Бог есть Дух. 24 стих. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе истине. Я стоял вот на этом служении и задавал Ему вопрос, и спрашивал: Господи, ну, пожалуйста, открой мне, что такое поклоняться в духе истине. В чем смысл этого? Что это значит? Причем я понимаю, что многие из вас имеют ответ. Вы думаете, я сам не имел его? Я точно так же имел. Я точно так же не один раз уже, наверное, проповедовал на эту тему и думал об этом, и все-все. Но что-то меня не устраивало в этом. Я чувствовал, что Бог что-то больше хочет сказать для этого момента времени. И вдруг я стал понимать, что вот это глубочайшее революционное откровение, которое он сказал женщине там около колодца. Бог есть Дух. Не здесь, он говорит, не в этом мире, не там, где вы поклоняетесь. Не в каких-то религиозных даже символах, в чем-то еще, которые там в Иерусалиме есть. Не в этом. Бог есть Дух, который есть везде. И в то же время Он есть Дух, который не принадлежит этому миру. Он не от мира сего. Дух, Он посланец небес, Он посланец из мира иного. Дух, Он говорит о другом совершенно ином измерении, об иной реальности. И поклоняться Богу в духе и в истине, это значит выйти к Нему навстречу, оставить. Вот знаете, мы, когда встречаемся с Богом, когда мы первый раз встречаемся с Ним, обращаемся к Нему, когда сталкиваемся с этой истиной, да, о спасении, вдруг все, что есть в нашей реальности, оно меркнет, оно уходит, остается Он. Но потом мы живем, и эта реальность, вот реальность, да, вот мы называем это все то, что вокруг нас, наши ситуации, жизнь, нехватку денег, одиночество, проблемы, какие-то конфликты дома, дети непослушные, что там еще у нас есть, неустроенность какая-то в семье, какие-то сложности, трудности. Мы называем это реальность, вот мы живем так. Эта реальность, она очень цепкая, она хватает нас, и, вы знаете, она вся построена на причинно-следственной связи. И мы знаем, что если что-то происходит, то оно закончится чем-то обязательно плохим, да? Мы знаем, что любая молодость придет к старости, а старость придет к смерти. Мы знаем, чем заканчивается болезнь, да? Мы стараемся сопротивляться ей, но мы знаем, чем она заканчивается. И мы как будто живем с вами, и у нас огромное количество опыта, которым мы живем, да? У нас огромное количество шишек, мы знаем, да? У меня была одна знакомая, которая всегда, всегда, у нее была прям присказка такая, она говорила, но нету чудес. О чем бы ни было, о чем бы ни шла речь, все время она такую присказку говорила, но нету чудес. Нету чудес. И я понимаю, что мы, хотим мы или нет, именно из-за того, что мы живем нашим разумом, мы не живем сердцем, мы живем нашим разумом, мы живем опытом, мы живем прошлым, мы живем тем, что у нас вот эта вот обусловленная реальность, причинно обусловленная жизнь, которая берет нас крепко и не отпускает. И когда Бог обращается к нам, и Он говорит, поклоняющиеся в духе, что Он имеет в виду? Он говорит, ты должен оставлять те вещи, которые тебя схватывают и цепляют. Ты должен оставить их, ты должен выйти к Нему, оставив это. Он дух, Он посланец иной реальности, иной жизни, иного мира. И поклонение, оно, это не о том, как мы стоим, поем прекрасные, замечательные, или, может, кому-то не нравится, да? Плохие, может быть, но тем не менее поем песни, играем музыку, стоим и думаем о том, что у нас осталось дома или что у нас в жизни, или просто расстраиваемся из-за того, что жизнь не удалась. Поклонение – это не об этом. Поклонение – это, во-первых, когда ты способен оставить все то, что есть. Знаете, вот на первом служении я тоже вспоминал этот пример, мы его часто достаточно приводим в Ветхом Завете. Свинья – нечистое животное. И по-разному объясняют это, почему она нечистая, да, но одно объяснение мне нравится, интересное. Говорят, что свинья не умеет поднимать голову. Говорят, что у нее так устроен, ну, как бы, позвоночник, что она смотрит все время вниз. Да, и ей это хорошо, потому что там внизу все время есть что покушать. Там где-то желуди, и туда, хрю-хрю, и вот вперед-вперед, рыть-рыть, искать-искать. Еду нашел желудь, радость. Нет долго желудей, печально. О, я опять желудь нашел, опять радость. Хорошо, это жизнь. Такая жизнь. И тогда Господь говорит, подними свое лицо. Подними свою голову, оставь все то, что есть. Что тебя волнует? Ну в чем твоя ситуация сегодня? Что тебя схватило и не отпускает? Одиночество? Конфликт какой-то, безденежье, болезнь. Что у тебя сегодня? Вот, с чем ты пришел? Он говорит, оставь это. Иди к Богу, иди навстречу к Нему. В поклонении, в любви, простирайся к Нему. Там встреться, здесь ты не встретишься с Ним. Внутри этого ты не найдешь никакого ответа. Ты все время пытаешься его сюда стянуть, к себе, чтобы он пришел сюда. Но это так не бывает, это так не работает. Ты оставляешь все, и ты восходишь к Нему, потому что поклоняющиеся должны поклоняться Ему в духе и в истине. И ты восходишь туда, к Нему, в поклонении. Но вторая часть этого призыва, да, вторая часть, о которой он говорит, она касается того, что когда мы говорим о поклонении, мы не говорим о каком-то процессе, не говорим о каком-то моменте в нашей жизни. Мы говорим о том, что вся наша жизнь должна стать поклонением. И тут уже важный вопрос с этой истиной. Что такое истина? Что есть истина? Истина – это то, что открывается, это приходит от Бога. Истина – это не то, что познается нашим разумом. Да, разум участвует в этом. Слава Богу за разум. Но истина, она не принадлежит этому миру. Она приходит как откровение извне, через Писание, через Слово. Приходит в твое сердце. Истина усваивается сердцем. И у истины есть такое свойство. Она хочет воплотиться всегда. Знаете, как пророки говорили раньше? Как огонь, говорит, слово твое у меня в костях. Я чувствовал, как будто бы жар там внутри. Как будто меня что-то жжет. И если ты сталкиваешься с истиной, открываешь истину, она не оставит тебя прежней. Если ты позволяешь ей войти в сердце, ты не будешь так реагировать. Ну, вот что-то там звучало такое на проповеди, да, надо отрефлексировать, надо подумать над этим. Ну, в принципе, я ничего нового не слышал. Ну, в принципе, это все, в общем-то, известно. И, в общем-то, я даже не понял, что мне делать в связи с этим. Нельзя как-то попрактичней. Вы не можете проповедовать так, чтобы я потом пошел и знал точно, что делать. У вас нет такого слова. Но знаете, истина, она работает не так, она действует не так. Когда ты открываешь сердце перед ней, она приходит внутрь, и ты не можешь успокоиться, пока она не воплотится, пока она не станет реальностью. Помните, мы однажды пришли ко Христу и встретились с Ним. Однажды мы встретили Его, мы узнали, что Он есть истинный Бог. И вы помните, по крайней мере, я так могу сказать про себя и про то время, в которое это было. Это было время, когда не надо было никого уговаривать служить. Это было такое ощущение, вот ты смотришь на человека, и ты понимаешь, что его вот эта истина, которая вошла в его сердце, он искал, она должна воплотиться во что-то, и она во что-то должна воплотиться. Я помню, я вспоминал тоже сегодня на утреннем служении, когда ты идешь, например, подходишь к собранию, ты видишь расстроенного человека какого-нибудь. Из-за чего ты расстроился? Ты знаешь, я служу в ашерском служении, я опоздал на 5 минут на молитву, и лидер сказал мне, что я лишился такой привилегии, как служить сегодня в церкви. Чего ты лишился? Да, полы, например, мыть там, да, убираться, открывать дверь и говорить всем, здравствуйте, проходите, пожалуйста, вот присаживайтесь. Чего? Из-за чего ты расстроился? Чего тебя лишили? Что это такое, вот этот дух служения, который возникает, когда мы встречаемся со Христом? Мы встречаемся с истиной, истина хочет воплотиться. Мы живем таким, знаете, иногда бывает, вот, ну, мы говорим «дух церкви», ну, такое выражение можем использовать, но вот бывает, ты приезжаешь в какую-то церковь, например, и ты попадаешь в определенный дух, собрание, которое там есть. Но бывает, вот приедешь куда-нибудь, и там люди ссорятся из-за того, что они говорят, пусть он у меня живет. Нет, пусть он у меня живет. Нет, я хотел бы его позвать к себе домой. Ну ладно, но в следующий раз, когда вы приедете, вы будете уже у меня жить, хорошо? То есть не так, как там администратор сидит из церкви, звонит, алло, вы знаете, к нам группа приезжает, братьев и сестер из другой церкви, нам очень нужно посетить. О, нет, у меня уже недавно кто-то там, может быть, был, или там, или, например, по поводу домашней группы. Ну что, где встретимся домашней группой? Давайте у меня, нет, давайте у меня лучше, ну у меня давно не были, давайте у меня. Ой, у меня что-то там не убрано, у меня что-то не прибрано. У меня что-то, я не знаю, что. Ну, давайте в школе. В общем, в школе давайте, нормально. Там точно прибрано, там точно убрано, там все хорошо. Давайте в школе будем встречаться. Понимаете, когда мы говорим, что вот, ну, поклонение, это же жизнь наша должна стать поклонением. Он наш Господь, и наша жизнь должна стать поклонением. Я хочу вам вопрос один задать. Уверен, вы легко на него ответите. Вы знаете, что такое Евангелие? Что такое Евангелие? Благая весть, радостная весть. Хорошо. Если бы я вас попросил сказать, ну, например, я неверующий человек, еще не евангелизированный, вы смогли бы мне сказать Евангелие? Кто-нибудь? Евангелие. Никто не сможет мне сказать Евангелие? В чем оно заключается? А? Бог меня любит. Аллилуйя. И умер за мои грехи. Правда ведь? Вот это Евангелие, да? Это благовестие есть, да? Давайте откроем первое послание Иоанна и прочитаем по поводу благовестия. От 1 Иоанна, 3 глава, и вот в 11 стихе здесь говорится о благовестии. Посмотрите, 11 стих. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Нет, конечно, это 100%. Евангелие, оно в том, что Христос умер за нас, в том, что Он отдал свою жизнь за нас, искупил нас от всякого греха. в этом Евангелии. Но он здесь говорит о том, что это Евангелие, оно должно воплотиться в нашей жизни. И он говорит, от начала Евангелие заключалось в том, чтобы так же, как Христос возлюбил нас, мы точно так же любили друг друга. В этом Евангелие. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто, имея достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. То есть, поклоняющийся в духе и в истине. И как мы узнаем, что мы поклоняемся Ему в истине? Когда мы любим, когда мы служим, когда мы не собой озабочены, когда мы выходим, фактически есть только два мировоззрения в этом мире. Два. Одно из них, которым я в центре, и все должно быть для меня, и все вокруг, и Бог, и есть мои вопросы, и мои нужды, и мои проблемы. И глубоки они очень, и тяжелы, и мне трудно их нести. И почему же все вокруг не служит мне? Ну почему все вокруг не приносит мне счастья? Я ведь рожден для счастья. Я ведь рожден, чтобы все вокруг меня осчастливило. Но есть другое мировоззрение, совсем другое. Как бы я ни был несчастлив, всегда есть кто-то, кто нуждается в том... Я уже заканчиваю, спасибо. Всегда есть кто-то, кто нуждается больше, чем я, понимаете? Больше, чем я нуждается. Всегда есть кто-то. Мы зачастую говорим так. Мы говорим, ну, мое служение – это моя семья. Ну, конечно, я понимаю, это правда. И как Писание об этом говорит? Кто своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но когда апостол говорит это, он знаете, что имеет в виду? Он говорит, что любой нормальный человек. Это даже не от Христа в вас. Это не потому, что в вас Христос. Любой нормальный человек, он печется о своих, и особенно о своих домашних. Обязательно. Это должно быть. Но пророк Агей отвечает и говорит, а почему вы несете, чтобы строить свой дом, а Божий дом будет в запустении? Это разве нормально? А мы с вами, когда читаем это про любовь, мы разве не понимаем, что не о себе только каждый заботься, но о ближнем, о другом. Есть люди вокруг тебя. Я понимаю, это, знаете, это как черная дыра, она поглощает нас туда. У нас одиночество, у нас проблемы, у нас трудные какие-то ситуации, у нас что-то еще. Христос внутри нас. Его жизнь внутри нас. Столько людей есть вокруг, которых ты можешь сделать счастливым. Огромное количество людей вокруг, которые нуждаются в твоем слове добром, в твоей улыбке просто, в твоем радостном, в радости твоей, чтобы ты разделил, чтобы ты радовался с радующимися. Ты обеспокоен тем, что не устраивается твоя личная жизнь. Но, может быть, есть кто-то рядом, просто кому надо сказать, как я рад за тебя, что у тебя так хорошо. И это будет служением просто от того, что, знаете, как там написано, «Царство Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». В послании к римлянам написано. Есть много людей, кому мы можем послужить рядом с нами. Огромное количество. Наши глаза просто должны быть открыты. Это и есть жизнь поклонения Богу, когда истина воплощается. Нужно слово твое. Нужно твое дело какое-то. Нужна какая-то твоя помощь. Это нужно. И каким-то удивительным образом, когда мы обращаемся, оставляем самого себя, свои вопросы философские, свои какие-то ситуации очень сложные, мы обращаемся и начинаем видеть тех, кто нуждается, вдруг каким-то образом мы видим, что приходит Христос, который дает пить и ему, и мне, и начинает действовать там внутри. Он приходит, потому что это его истина начинает воплощаться. И эта реальность, она уже не имеет власти, она уже не действует таким образом. Что-то начинает меняться. Меняются эти причинно-следственные связи, понимаете? Чудеса начинаются. Чудеса происходят. Господи, мы хотим быть поклонниками в духе и в истине. Научи нас оставлять то, что пленяет нас, и восходить к Тебе, Господь. Творить вместе с Тобой. Пожалуйста, Господь, вот наши сердца. Разверни их, Господь, от самих себя к тем, кто вокруг нас, Господь. Мы просим Тебя, разверни нас к служению. Разверни нас к гостеприимству, к простой христианской жизни, в которой свет Твой, Господь. Разверни нас друг к другу, Господь. Прости, что мы живем собою, Господь. Прости, что свое для нас стало пленом, Господь. Мы просим Тебя, пожалуйста, помоги нам. Научи нас этой любви, Отец. Истинной и подлинной любви, Господь, Твоей. Ты в нас, а мы в Тебе, Господь. И пусть свет Твой светит перед людьми, Господь.